Бразилия, штат Мараньян. 10 июня, утро. Бразильский штат Мараньян занимает северные склоны бразильского плоскогорья. На западе он граничит со штатом Пара, на юге ограничен штатом Токантис, на востоке — штатом Пиауи. Большая часть штата представляет собой саванну, прибрежная низменность покрыта влажными экваториальными лесами, практически сведенными на нет к началу 21 века. Климат в штате жаркий и разделяется практически на два сезона — зимний сезон засухи, продолжающийся с мая по октябрь, и летний период дождей, зачастую длящихся неделями. Сельское хозяйство штата представлено обработкой полей и плантацией какао, кофе, сахарного тростника и длинноволокнистого хлопчатника. Развито также животноводство. Но знаменит штат прежде всего космической базой Алкантара, расположенной на берегу бухты Сан-Маркус. На другой стороне бухты расположена столица штата, город Сан-Луис. Температура воздуха в зимний период колеблется здесь от плюс 10 до плюс 20 градусов, сказывается близость экватора. Но с начала мая этого года над штатом, особенно над побережьем Атлантического океана, установилась необычная для данного времени года холодная дождливая погода. А к 10 июня начался дождь, постепенно переходящий в ливень, и температура упала до нуля, что для теплолюбивых бразильцев являлось чуть ли не трагедией. Редко кто из них обзаводился теплыми вещами, да и дома их не были оборудованы батареями. Штат в буквальном смысле слова накрыл потоп с ледяной водой, и тротуары, дороги, дома, конструкции, технические сооружения по ночам начали обмерзать, покрываться ледяной коростой. Первыми забили тревогу работники энергохозяйства штата. Вторыми — наземные службы базы Алкантара. Рвались линии электропередачи, падали мачты, ломались машины, технические комплексы захлестывали волны аварий. Сельскохозяйственные угодья превратились в болото. Втрое увеличилось количество дорожно-транспортных происшествий, и гибли, замерзали по ночам люди. Начальник службы безопасности базы Алкантара, убедившись в бессилии бригад МЧС справиться с обледенением и наводнением, все реки района, в том числе крупнейшие, и Итапекуру, вышли из берегов, дозвонился до приемной премьер-министра и доложил о бедственном положении базы. «Мы изучаем ситуацию», — ответили ему чиновники из администрации. «Нужно действовать, а не изучать», — вспылил он. «Если вы не предпримете срочных мер, база прекратит существование». Меры приняли. 10 июня к вечеру в Сан-Луис съехались и слетелись ученые-климатологи, метеорологи, эксперты в области природоведения. Четыре дня они исследовали погодную аномалию, получившую название «Инверно-прорва», и признали свое бессилие эту прорву нейтрализовать. После чего премьер-министр позвонил президенту и попросил отставки. Он не видел средств, способных остановить стихийное бедствие, обрушившееся на штат Мараньян. «Успокойтесь, Гвида», — сказала Майлена Зандуш, вторая женщина-президент Бразилии за всю историю страны. «Отставку не принимаю. Работайте, я знаю, кто нам поможет». «Кто?» — недоверчиво спросил премьер. «Россия?» — был ответ. Атлантический океан, северное побережье Бразилии, 15 июня, полдень. Тихий гул моторов не успокаивал, как обычно, а раздражал. Назойливо лез в уши, нервировал, и, помаявшись два часа, не сомкнув глаз ни на минуту, Афанасий сделал вывод, что нервная система реагирует на невидимые астральные сигналы, подсказывая грядущие неприятности. Именно эта способность слышать неслышимое, развитая интуиция, оперативный нюх и помогали ему оставаться в живых во время сложнейших операций по захвату террористов. И если экстраспособности включились в полете, мало чем отличавшимся от прежних, кроме разве что дальности, летели в Бразилию, то впереди экипаж Ила ожидал некий форс-мажор, к которому надо было готовиться заранее. «Дохлый!» — позвал Афанасий. Сержант пересел к нему, словно и не спал перед этим. «Доставай оружие!» Марин продолжал смотреть вопросительно, и Афанасий добавил. «Летим за границу, у меня нехорошие предчувствия. Хочу потренировать парней целиться и перезаряжать. Пистолеты? Тащи все, что у нас имеется». «Петро, помоги!» — скомандовал дохлый Бугаеву. Вдвоем они вынесли из оружейного бокса в грузовом отсеке пистолеты, снайперскую винтовку, Дохлый любовно погладил дуло винтовки с пупырчатым набалдашником, пистолет-пулемет и гранатомет. В пассажирском отсеке началась суета, операторы подсели ближе, и даже Олег оторвался от экрана ноута и с интересом воззрился на стреляющие мужские игрушки, как он выразился на базе, когда Афанасий впервые повел группу в тир. — Пилотов звать? — спросил Марин. — Зови второго, потом он сменит Костю. Пришел второй пилот, глаза его загорелись при виде разложенного на сиденьях кресел оружия. «Это снайперский комплекс К-14СМ», — кивнул Афанасий на винтовку в руках Дохлого. «Вряд ли вам доведется стрелять из него, но возможности винтаря вы знать должны, а также должны уметь заряжать его. Сержант, ТТХ, коротко». «Это лобановская разработка», — веско сказал Сеня Марин, положив дуло винтовки на сгиб локтя. «Калибр 408, магазин на 7 патронов, шасси с гасящими лапками». «Эффективная дальность стрельбы — 2,5 километра». «Красивая», — сказал Ривкин, вовсе не кривя душой. Винтовка действительно внушала уважение хищной геометрической красотой. Дохлый осклабился. «Видел бы ты мою ласточку!»
«Что за птица? Название винтовки?»
«На прежней работе у меня был винтарь «Орсис». Посерьезнее этого. На калибр выше и убойная дальность побольше. Но и это ничего». «Гранатомет «Хашим»» — взял в руки Афанасий пятнистый тубус с двумя рукоятями. «Или РПГ-32. Многоразовый. Калибр 72 или 105 миллиметров. Может стрелять кумулятивными и термобарическими гранатами наравне с осколочными для поражения живой силы противника».
«Можно посмотреть?» — спросил Витюша. «Никогда гранатомета в руках не держал».
Афанасий протянул пилоту трубу гранатомета. «Пистолет-пулемет «Бизон-2», 9-миллиметровый, скорострельность 680 выстрелов в минуту, магазин на 64 патрона, прицельная дальность 150 метров». «Можно?» — протянул руку капитан Ширяев. Афанасий отдал ПП. «И, наконец, пистолеты. Это «Глок-17», надежная проверенная машинка, прицельная дальность 100 метров, обойма на 20 патронов. А это черный «Стриж-4», новейшая частная разработка, добравшаяся до спецподразделений. Предохранителя нет, но от случайного выстрела предусмотрены 3 страхующие системы. Калибр 9 мм. Базовая обойма на 17 патронов, штурмовой вариант на 30. Олег взял пистолет, повертел в руках.
— Он заряжен?
— Нет, — сказал Дохлый.
— А это у него что?
— Лазерный прицел.
— Я так и думал.
— Командир! — послышался из пилотской кабины голос Кости. — Сержант, продемонстрируй хват, покажи, как заряжать и потренируй бойцов, — сказал Афанасий, направляясь в кабину. — Гляди сюда! — отозвался Дохлый, довольный порученной ему миссией. — Что у тебя? — Афанасий сел в свое кресло. —
Надземка передает, что в Атлантике обнаружен ДРЛО Е-3АМ. Стрижет берег Бразилии, плюс американский авианосец ОСП.
— Где он?
Вышел из Дакара и пересекает 40-й меридиан в направлении на Бразилию.
— Сколько нам еще лететь?
— 9 часов.
— А сколько идти авианосцу?
— Примерно столько же, он гораздо ближе.
Афанасий погрузился в размышления. Задание звучало так — достичь берегов Южной Америки, сесть в бразильском городе Парнаиба, заправиться и включиться в систему корректировки погоды в качестве координирующего центра. К этому времени все российские короли и тополяка уже должны были протянуть свои электромагнитные щупальца в ионосферу над северной частью Бразилии и понизить потенциал образовавшейся там линзы, устроившей низкотемпературный потоп. Но, судя по всему, американцы, затеявшие этот эксперимент, не желали видеть у берегов Бразилии технические средства противника, способные нейтрализовать К-атаку, для чего и стягивали к Южной Америке силы поддержки.
«Они ждут грузовой ил», — произнес Афанасий. «А мы летим, как пассажирский рейсовый. До посадки в Парнаиба нас не тронут. Зато когда мы начнем кружить над Сан-Луисом...»
«Слетятся, как гиены», — закончил Костя эмоционально. «Но ведь бразильцы имеют свое ПВО. Неужели позволят америкосам хозяйничать в небе страны?»
«Посмотрим», — ответил Афанасий после паузы. Мысль связаться с центром мелькнула и пропала, поскольку там наверняка знали обстановку в Атлантике, а делиться с операторами или даже с дежурным офицером своими опасениями не хотелось. Занятия с оружием длились больше часа, оживив группу. Дохлый провел их с блестящим терпением и знанием дела. К берегам Бразилии подлетели в начале 7 вечера по местному времени. Сели в аэропорту Парнаиба, заштатного городка с населением всего 180 тысяч человек, расположенного в 10 километрах от Атлантического побережья. О маршруте и заправке ила было договорено на самом верху заранее, и никаких заминок не возникло. Заправились, взлетели, повернули на северо-запад к Сан-Луису. Гигантскую туманную шапку ундуляции, представлявшую собой верхушку пузыря низкого давления, заметили издали, с расстояния в 70 километров. Но лишь приблизившись, оценили ее размеры. Линда ПНД накрывала не только Сан-Луис, но и бухту Сан-Маркус с островами и ближайшие городки — Икату, Римабар, Линьейру, Алкантару и другие. Общая площадь туманной опухоли достигала 3 с лишним тысяч квадратных километров.
— Ничего себе шишечка! — провормотал Витюша. — Китай была вдвое меньше.
— Центр. Ундуляция очень мощная, — вызвал оператора Афанасий. — Включаемся, начинаем кружить. Но за один прием вряд ли что сделаем. — На разрядку ПНД сейчас работают все наши короли и три тополя, — ответил дежурный. — Ваша задача — корректировка углов. — Где в настоящий момент самолет ДРЛО? — Летит вдоль северного побережья Бразилии в вашу сторону.
— Авианосец?
— ОСП подошел к 20-мильной зоне, но остается в международных водах. Полчаса назад с его палубы стартовал штурмовик «Супер Хорнет».
— Бразильцы знают о нашей миссии? — Что за вопрос, 107-й? — донесся голос полковника Семенова. — Все оговорено на всех уровнях. Если американцы начнут хамить, их встретит береговая охрана плюс авиация. Работайте спокойно.
Афанасий испытал секундное облегчение, услышав голос начальника управления. На родине следили за посланцами и готовы были прийти на помощь. Это радовало.
Кроме того, в вашу сторону направлен белый лебедь в пику авианосцу, так что вы не одни.
Афанасий и Костя переглянулись. Белым лебедем называли стратегический бомбардировщик Ту-160, способный летать со скоростью 2500 км в час и поражать цели на расстоянии до 500 км, не заходя в зону поражения зенитно-ракетных систем. И хотя в данном случае он не мог помочь экипажу ИЛа, зато, представляя собой грозную силу, способную утопить любой авианосец, привлек к себе внимание противника.
«Центр, еще вопрос. Беспилотника Х-37 не видно?»
«Все 4 вне зоны видимости. Мы их пока не видим. Предупредим, если заметим». Ил привычно пошел по кругу радиусом в 40 километров, освещаемый лучами опускавшегося к горизонту солнца то слева, то справа, то оказываясь над океаном, то над сушей. Афанасий поговорил с Олегом, уточняя характеристики ПНД, снова занял командирское кресло, сдерживая рвущиеся наружу негативные эмоции. Но Олег сам позвал его, пребывая в непривычном для себя состоянии мрачной меланхолии. — Поди-ка. Афанасий, чуя недоброе, молча последовал за ним. —